Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Доброе утро, друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Мария Баченина здесь в ближайшие два часа.
Доброе утро. Знаете, что я сейчас делаю? Я здороваюсь в чате прямой трансляции YouTube «Радио «Комсомольская правда» и утреннего шоу «Взрослые люди». Поэтому вас призываю туда направить свои стопы. И, конечно же, прежде чем начать общаться, смотреть, слушать, анализировать, поставить лайк. Как всегда, приходится... А где мне пряник взять для людей? Серьезно, как это? Виртуальный пряник, да? Потому что виртуальный кнут-то вот, я сейчас его применяю. Ну, люди, смотрите, смотрят больше, чем лайкают. Давайте, нам нужна идентификация в сети, и стесняться этого я даже не собираюсь. Еще есть WhatsApp и Viber. 8-967-200-9702.
И номер телефона 8-800-200-9702. Давайте начнем с того, что происходит в Вене. Подберем все новости, которые все самое главное с ночи, накануне вечером, примерно в половине 11-го, сразу несколько человек, вооруженных винтовками, говорят, что у одного из них был даже пулемет, устроили стрельбу сразу в 6 разных районах австрийской столицы. Одно из нападений произошло возле синагоги, собственно, о нем узнали первым. Вот, все остальные были чуть позже. Погибли 2 человека, пострадали 15. Среди них есть сотрудник, вроде как только один, вроде сотрудник полиции. Сейчас посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.
Нет, россиян нет, это еще вчерашнее известие. Все-таки поздно-поздно вечером уже это было известно. Я надеюсь, никакой ошибки нет. Я сейчас смотрю на карту нападений и вижу, что, в общем-то, весь центр столицы Австрии охвачен... вот этими нападениями. Их всего, напомню, 7, правильно? А то я боюсь цифры запутаться, такое количество.
Ну, одни говорят 6, другие 7. Ну, здесь...
Хорошо. В любом случае распределены они, ну вот сразу видно невооруженным глазом, не случайно. То есть не скучены, не разбросаны слишком, а сосредоточены так, чтобы вот действительно, ну не то чтобы периметр, но распределиться грамотно с точки зрения теракта. Погибло 2 человека. Пострадало 14, среди них сотрудник полиции. И нужно сказать, что, конечно, же удалось нейтрализовать одного из участников стрельбы. Остальные, насколько я поняла из поздних сообщений, но, ребят, сейчас давайте сразу оговорюсь. Сейчас у нас могут и версии проскакивать, потому что вот когда вещаешь с колес, когда ты говоришь о том, что падает на ленты, дабы держать вас в курсе, то есть выполнять нашу с Валентином работу, могут звучать версии, которые будут подтверждаться или будут опровергаться. В данном случае я не против второго, серьезно. Так вот, видео в телеграм-каналах, видео задержания террористов. Также я наблюдала о том, что были задержаны. Ну и канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение терактом. Практически сразу, еще до всех тех подробностей, которые мы сейчас с Валентином проговорили. Именно так. С чем связано? Есть домыслы, есть версии, но сейчас как раз этим я заниматься не буду, озвучивать он. Я так думаю, что мы поговорим уже с экспертами, обсудим наши мысли. Будем возвращаться к этой теме обязательно и через полчаса, и через час.
Ну, что касается мотивов, очень правильно Маша сказала, он пока неизвестен, но не исключают и антисемитский мотив, потому что, ну, первые сообщения появились о стрельбе у синагоги. А следующая стрельба была возле еврейского центра, а потом уже другие части города.
Да, все дело здесь в том, что проскочила, конечно, тоже версия, то, что это может быть связано с «Хрустальной ночью», так называется «Ночь погрома евреев», и она происходила на территории нескольких стран Европы, но в том числе и на территории Австрии. Так, на этом пока вот все, что известно, собственно, мы вам рассказали. Теперь давайте перебьемся и начнем как вот с чистого листа.
Радио «Комсомольская правда».
Давайте про корону, про нашу любимую.
Традиционно начинаем.
Да, про нашу любимую или ненавистную. Да, здесь уже даже не знаю как. Вот. Тема, которая нас касается каждый день, везде, в общественном транспорте и не только. Что нам сообщают? Интересную статистику нам дает Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач страны. Вот. Во-первых, неоднократно говорили, и в том числе Роспотребнадзор, позор, что 50% заразившихся у нас в стране – это туристы. Ну, то есть это туристы, которые куда-то съездили отдохнуть и, соответственно, вернулись. Так вот, сейчас еще Анна Попова говорит, что порядка 90% заразившихся коронавирусом за рубежом российских граждан вернулись после отдыха из Турции.
Да, и в этом ничего удивительного нет. Я помню в Сочи, как подскочил индекс заболевших, как только открыли курортный сезон. Можно я от себя сейчас скажу? Потому что я сейчас с утра попала в неприятнейшую ситуацию, это касается короны. В моем доме у меня очень чистый такой, знаете, с консьержкой. Вот простой, но правда, вот стараемся держать подъезд образцово. И у нас это получается. Два лифта, грузовой и пассажирский.
Дом высокой культуры быта.
Ну, типа того, да, я немножко ухмыляюсь, но на самом деле очень приятно там жить. Так вот, к чему я веду. Я еду на работу, спускаюсь, соответственно, со своего высотного этажа в маленьком лифте. И где-то через два этажа заходит в маленький, подчеркиваю, лифт. Два человека без масок. Я еду в маске. Так вот, ребята, учитывайте то, что лифт его ведь не везде дезинфицируют, как обязаны делать обслуживающие компании. Так вот, риск заболеть в лифте, если до вас, не даже не рядом с вами, а до вас, там проехал зараженный человек, увеличивается в несколько раз. А если он рядом с вами, о какой социальной дистанции речь? Ни о какой, естественно. И это подтверждает Роспотребнадзор. Тут и физика, и химия, и все на свете летает. Давайте в маску. Прям сразу вышел из квартиры, раз и надел.
В общем, вывод. Самые опасные места, где можно подхватить коронавирус – Турция и лифт.
Yes.
Давайте услышим Анну Попову, главу Роспотребнадзора.
Для открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных 90% – это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Поэтому здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что основной ввоз, 90% всех везенных случаев из-за рубежа – это ввоз из Турецкой Республики.
Ну вот, и отдохнули. Каждый день читаю на лентах в Фейсбуке в основном, да, знакомые есть, которые уже не с нами. А еще я вижу, как люди там родные бьются, с ума сходят и так далее. Я, знаете, вы знаете меня, я вот в передаче данных я всегда говорю, я не устану вас пугать. Вы вообще можете там сказать, боченька, ты с ума? Не устану, буду пугать до последнего, повторять 100-500 раз до последнего, потому что жизнь дороже. Извините меня, я немножко действительно возмущена, но и вена, и вот этот лифт, я понимаю, несовместимы, но тем не менее.
Тем временем в России у нас предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус.
Знаем, частных,
что это, да? Да, ага. Знаем, что эта штука не очень дешевая, да, где-то там и по 2,5, и по 3 тысячи стоит, где-то дешевле.
Наш коллега вернулся из отдыха со всей семьей, он многодетный папа, он вернулся, 20 тысяч, я так поняла, он потратил туда и обратно, а вот вкупе на тестирование, на выезде и на въезде.
Вот, так вот, Союз потребителей России говорит, что надо как бы эти деньги возмещать. Давайте услышим председателя Союза потребителей Петр Шелич.
Мы рассчитываем, что отнесутся правильно, то есть поддержат, потому что это в интересах не только людей, которым приходится платить свои деньги, но и в интересах в целом общества. Это защищает общество от людей, которые могут быть представлять опасность, потому что они из-за отсутствия денег тесты не сделали, но жизнь ведь не остановишь. Они в магазин, даже если на работу их не пустят, то в магазин они пойдут, в аптеку они пойдут и так далее. А может быть, они уже подхватили от близкого человека, с которым живут, эту заразу. И вот мы говорим о тестах, но мы там упоминаем в письме о ситуациях, когда люди вынуждены снимать жилье дополнительное. Ну, представьте, заболел в семье кто-то молодой, вместе с ним пожилые живут, или наоборот. И опять-таки никаких обязательств перед ними у органов власти.
Петр Шелич, председатель Союза потребителей России.
Золотые слова, золотые. Вы никогда не знаете, вы заболели или у вас бессимптомно. Берегите себя, я вас заклинаю. Так, давайте немножко выдохнем. Хорошая песня. Земфира. П-М-М-Л. Я не ошиблась. Прости меня, моя любовь. Она так обозначается. Вечно путаю эти буквы. Затем вернемся с актуальными новостями. Не отключайтесь.
Море обнимет, закопает в пески, закинут рыболовы лески. Поймают сети наши души. Прости меня, моя любовь, поздно о чем-то думать слишком поздно. Тебе я чую нужен воздух. Лежу в такой огромной луже. Прости меня, моя любовь. Крепко влипли. Мне кажется, потухло солнце. Прости меня, моя любовь. Тихо, не слышно ни часов, ни чаек. Послушно сердце выключаем. И ты в песке, как будто в бронзе. Прости меня, моя любовь.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Мария Баченина.
Это я. Здравствуйте, друзья. Давайте сразу же будем возвращаться к Вене, и, потому что на лентах появляются, чтобы не томить, не держать вас в неведении. Атаку в Вене совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Это заявление главы МВД Австрии. То есть один из стрелков в Австрии симпатизировал ИГИЛ, организация, запрещенная в России.
Это... А все остальные просто были туристами, так
это пока неизвестно. Просто неизвестно пока. Только и всего.
Я что-то не понимаю. Ну, МВД, австрийская власть и все остальное. Мэр города Михаил Людвиг заявил, что поиск взрывчатки у ликвидированного полицией нападавшего, скорее всего, был муляжом. Об этом были новости.
Да. А, то есть он не подорвался, как я вчера... Нет. Я, понимаете, вот тоже говорю, вот версии, да, там домыслы. Сначала разнилось количество пострадавших, затем я прочитала, что один... это не так, оказывается. Все понятно.
Ну и США тут заявили, что поддерживают Австрию и Францию в борьбе с терроризмом.
А Франция уже поздно вечером устами Эммануэля Макрона выразила слова соболезнования, потому что мы знаем, что произошло совершенно недавно в Марселе, Авиньоне и в
Ницце. В Ницце, в Авиньоне, в пригороде Парижа.
Да, там... да, у меня есть такое, путаю Ниццу и Ганны. Не была ни там, ни там. Ну что, меня дальше в Париже не выпустили, сказали сидеть. Вот. Вот такая петрушка. У меня ощущение, понимаешь, что ни дня не проходит без вот этой беды.
К огромному сожалению.
Да, да, это так. Хорошо, мы следим, обещаем возвращаться, конечно.
Следим за развитием событий, все, что будет происходить, мы вам обязательно расскажем.
Радио «Комсомольская правда».
Ну что, снова мы продолжаем тему короны. Тут ограничения в Европе, прогнозы по новому штамму, да, украсили тоже некоторые заголовки. Число выявляемых случаев заражения за неделю в Москве уменьшилось на 1%. Честно скажу, я не знаю, 1% это много или мало, но для меня достаточно и одного человека. Если немного еще цифр, всего зафиксировано более 46,5 миллионов случаев заражения.
Это во всем мире уже.
Во всем мире, да. Спасибо, Валя, а то, видишь, я упускаю ключевые моменты иногда. Умерло 1 200 361 человек. Это данные университета Джона Хопкинса.
Да, новый карантин вступает в силу в Германии. Власти Италии тоже вводят новые ограничительные меры. Герцог кембриджский принц Уильям переболел коронавирусом в апреле. Об этом сообщает местная пресса.
Это сын Елизаветы II, если я ничего не помню.
Нет, внук. Тот самый, который с Кейт.
А-а-а! Точно.
Вот, ну это главный сейчас
претендент
на престол.
Я в них выливах этих.
Вот, это который не горя, а другой, который постарше. Вот.
Лысый. Тебя знаю, лысый.
И второй карантин в Австрии начинается. На Австрию все свалилось, и одно и другое. Да.
Ой, держаться им, конечно. Эпидемиологи просчитали, с какой скоростью корона распространяется в закрытых помещениях во время массовых мероприятий. При хорошей вентиляции, хорошая, подчеркиваю, которая есть не везде, и соблюдение мер гигиены, то есть все в масках должны быть, да? Количество новых случаев заражения увеличивается до 23%, то есть на 23% в плюсе. Так.
А еще в России есть такая замечательная семья Щепковых, живут они в Перми, знаменит на всю страну. Если вы про них еще не знаете, то слушайте нас прямо сейчас и вообще никуда не переключайтесь. Смотрите, в 2016 году получили звание «Лучшая многодетная семья Пермского края», в 2018 году «Лучшая многодетная семья России», а в 2019 году «Успешная семья Приволжья». Так вот, сейчас они воспитывают 8 приемных детей и 2 кровных. Еще 4 ребят у них уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своим приемным мамой и папой. Вот. Частный дом у них в Перми. Вот. Но пришла беда.
Да, давайте поговорим с Анастасией. Действительно, пусть она сама расскажет, как развивались события, потому что речь, конечно, о коронавирусе. Настя, здравствуйте. Доброе утро вам.
Доброе утро.
Как ваше самочувствие?
Сегодня получше. Слабость. Очень сильная слабость.
Да, об этом все говорят, что это самый вот первый симптом. Даже телефон мобильный поднять сложно.
Настя, кто у вас болеет?
Мы с супругом болеем. Вот. И у всех деток пропало обоняние.
То есть у них тоже уже появились вот эти симптомы, самые известные, самые распространенные симптомы, которые есть. Так, тесты вы сдавали, дети сдавали?
На данный момент к нам приехала ковидная бригада, и все берут тест вот в данный момент.
Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем?
Да, прямо сейчас.
Ну, медикам привет, и пусть тоже себя берегут. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, по поводу детей, очень многие беспокоятся, как не у вас спрашивать. Дети, вы сказали, потеряли обоняние, в остальном у них нет симптомов, они переносят легко, действительно, не температурят, ну, традиционно себя ведут активно?
Ну, судя по нашим детям, дети действительно переносят все это легче. Только у 2 девочек была температура, ну, и у всех пропало обоняние. А так дети активные, веселые, ничего не беспокоит.
Настя, чем вы занимаетесь? Вы же, по идее, должны сидеть все сейчас на карантине, и никому из вас нельзя выходить из дома.
У нас небольшой участок приусадебный, дети проводят время там, то есть гуляют. Также мы какие-то совместные поделки делаем. Читаем книжки.
То есть занимаетесь досуг, да, досуг, чтобы не заскучать. А скажите, пожалуйста, службы подключились волонтерские, потому что, ну, а, многодетная семья, б, даже если семья не многодетная, а все на карантине, говорят, что должны помогать.
Ну, вот не знаю, ну, хотя бы продуктов принести
да,
вам.
Да.
Ну, продукты помогают родственники, то есть они оставляют пакет с продуктами, мы заказываем, переводим деньги, то есть проблем нет, также с лекарствами.
Угу. Что, вот, ну, я имею в виду, конечно же, вас и мужа, просто говорите об этом как неловко, но я к тому, что вы дома, вы лечитесь дома, в больницу никого не хотят, не собираются класть. Как развивается вот динамика?
Ну, у мужа все более-менее, у меня диагностировали пневмонию, то есть приходил врач, то есть у меня диагностировали пневмонию.
Все-таки есть. Анастасия, здоровья вам. От всей души берегите себя. Вы для нас, для всех пример. Я просто говорю с вами, меня в, как сказать, в забу дыхание спирает. Потому, ну, серьезно, я вам и здоровья желаю, и по-хорошему завидую, потому что, ну, такое количество деток – это прелесть просто. У меня, сейчас для слушателей объясню, чтобы никто не подумал, что я кокетничаю. У меня просто-напросто, сколько мне? Сегодня какое число-то, отец родной? 3-е. Через 5 дней, 6 месяцев моему второму ребенку, естественно, это гормональный взрыв, окситоцин и все на свете. И я этого не собираюсь смущаться. Мне нравится сейчас много детей. Вон, этим надо пользоваться.
Самое главное, чтобы все здоровы были. И у Ощепковых, и у вас, дорогие друзья, и у тебя, Маша, чтобы все были
Бога
здоровы,
ради,
не болели.
Себя.
Ни в коем случае. И даже если в лифте ездите, то обязательно надевайте маски.
Да, смотрите, какая история. Мы про доллар успеваем, и успеваем, да, поговорить? Потому что у нас дна пока не видно. У нас неделя Черная неделя для нашего рубля. Доллар дороже 80. Это впервые с марта. Что же происходит? Да? Может быть, виноват действительно коронавирус? Может, он во всем виноват? Или не во всем? Мы сейчас можем позвонить эксперту? Да, вижу, наш прекрасный звукорежиссер звонит, набирает эксперта. Мы спросим у него. Да,
ну, собственно, варианты разные совершенно. Что происходит с долларом? Что происходит с евро? Вроде как и локдаун, вроде как и коронавирус на все дело влияет.
А вроде как и выборы.
Вот. И евро растет, и доллар растет, все растет.
У нас на связи эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
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 Михаил Кимович, скажите, кто виноват больше? Выборы в Америке или коронавирус? Или третий вариант? Вычеркните ненужное, пожалуйста.
Вы знаете, я, пожалуй, оставил бы коронавирус, потому что он все-таки больше влияет на общеэкономическую ситуацию и вот на взаимоотношения экономик в глобальном плане, а они влияют, соответственно, на соотношение курсов доллара и рубля. Я в данном случае говорю о долларе, потому что, в общем-то, по отношению к рублю доллар и евро, ну, на таком достаточно длительном периоде времени, они идут параллельно, в общем, в одной упряжке. Вот. Но и еще, кроме всего прочего, вот эта коронавирусная ситуация, она добавляет нестабильности в определении будущего, перспектив. Но тут уже и экономическая часть, и часть, конечно, медицинская.
Михаил Кимович, извините, перебиваю вас. Вот для простых людей, если кто-то болеет в больших количествах на планете, человек думает, ну при чем тут валюта? Но люди как покупали хлеб, гречку, молоко, воду, так и покупают.
Да вы не скажите, они покупают вот это вот для простых людей, чтобы они понимали, что разница между экономикой, которая находится как бы на поверхности Земли, и глобальная, это разные функционирующие механизмы. Вот то, что вы соотносите свой бытовой опыт, пытаетесь его перенести на глобальную сферу, это совершенно неправильные действия. И коронавирус влияет таким образом, что он тормозит развитие экономик, вот в данном случае мы американской, а европейской, да и о нашей тоже можем говорить. И вот это влияет на вот эти механизмы курса образования. Вот понимаете, вот они влияют на то, как соотносятся между собой вот на таком глобальном уровне вот курсы валют. А дальше вы уже можете ходить покупать гречку уже по новым курсам.
Очень, я, честно говоря, не совсем понимаю, почему, если где-то беда, то курс начинает расти, а когда в России беда, то курс рубля начинает падать.
А потому что беда в России, когда тогда это ослабляется наша внутренняя экономика, вы сами сказали, беда, ослабляется экономика, а экономика влияет на курс валюты, все очень просто.
Да, спасибо большое, Михаил Кимович. Михаил Беляев был с нами на связи, эксперт Российского института стратегических исследований. Слушайте, тут сейчас вот пока у меня интернет открыт, новость буквально последних минут. В России разрабатывают систему контроля, называется она «Маска». Это система технического зрения «Маска». Она будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или там перчаток, например. Теперь не люди будут стоять и требовать от вас, а камера специально смотрит, есть у вас намордник или нет.
Ты заметил, что не все начинают требовать, да?
Конечно.
Вот, и попробуй там скажи, почему ты без маски оскорбляешься.
Предполагается, что эта система поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями государственных учреждений, а также оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушениях. Вот так вот.
Скоро. Ребят, пишите, мы все читаем. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Вернемся к вашим сообщениям.
Вы же взрослые люди.
Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданнически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Мария Бочинина.
Это я. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Давайте посмотрим на вашу ленту. Ну, вернее, на наш СМС-портал. Когда американская экономика снижается, доллар растет. Так было всегда. И 20 лет назад абсолютно точно. Еще вот нам присылают картинку «Тихо идет естественный отбор» со статистикой, сколько человек умирает каждые 100 лет от эпидемии, допустим, оспа, чума, холера, испанка,
не знаю, коронавирус. Я это не смотрю каждый раз. Вот, мне кажется, такой бред, такая чушь.
Слушай, естественный отбор. Нет, секунду. Каждый имеет... Я вот спокойно уже стала относиться. Понимаю тебя прекрасно. Ты же знаешь, с моим темпераментом я вспыхиваю очень быстро. Но я к тому, что мне уже проще, кажется, убеждать людей. Понятно, что пишут. Вот, да, статистика, посмотрите на другие цифры. Ну, давайте смотреть. А вокруг люди мрут. Мы что-то в эпидемию гриппа в прошлой зимой вот так или поздней осенью не сидели и не обсуждали это.
Ну, или позапрошлую и так далее. А что касается, не знаю, там, естественный отбор, единственный естественный отбор, который есть на планете, ну, якобы планета, перенаселение, она нас сама хочет сбросить. Единственный естественный отбор, который возможен у нас на планете, это сами люди. Сами люди, себя и это самое. Вот. Доброе утро! Доброе утро всем!
Самое. Так, возвращаемся к Вене.
Да, к Вене вернемся. Смотреть, что пишет портал сайт Intelligence Group от следующей деятельности террористов в интернете заявил о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене. По данным этого сайта, джихадисты заявляют, что нападение в Вене является платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ. Минимум 15 человек ранены, трое погибших, это последние цифры, который сообщает полиция. Вот буквально несколько минут назад пришли.
У нас на связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Добрый день, да.
Сергей Алексеевич, сейчас понятно, что масса версий, или они есть, знаете, и понятно, что порой нелепые, или их вообще нет, все ждут чего-то, вот мнения людей с опытом, как вы. Поэтому у нас вопрос. На первый взгляд, на ваш, естественно, это продолжение вот этой серии, которая началась во Франции, или это совершенно иной почерк и совершенно иное событие?
Ну, прежде чем на ваш вопрос ответить, наверное, надо в первую очередь госпоже Меркель и, наверное, всем европейским руководителям объявить на весь мир, что ту систему, которую якобы они отрабатывали, что они принимают мигрантов со всех стран, и в этих странах Европы они сделают плавильный котел, который позволит всем, кто приехал в их страну, быть жителями Германии, Франции, Австрии и так далее. Надо признать, к сожалению, после этих кровавых событий, что этого ничего не случилось. Никто, никакой страны, в которой они проживают и кто прибыл, не признает. Они живут, жили и будут жить по своим законам. Даже те, кто родился в этой стране, и два поколения, они не знают язык, они не хотят признавать законов этой страны. Они ввели свои анклавы куда-нибудь, даже полицию не пускают. О каком котле плавильном можем говорить? Мы живем в разном полярном мире, в котором существуют две совершенно разные, если хотите, противоположные религии. Поэтому, наверное, давайте исходить из того, что ни одна спецслужба европейской страны не способна на сегодняшний момент решить эту проблему. Но если французы приводят, что 2000 в тюрьмах, 150 установленных бандитов, а мы ничего не можем сделать, даже их выслать, что говорит население этой полиции? Да пошли бы к черту, тогда мы сами возьмем оружие и будем защищать своих там...
Сергей Алексеевич, ну вы же понимаете, что такого не будет. Это Европа, там совершенно другое население, совершенно другой
Почему?
Менталитет.
Это уже началось во Франции, а то, о чем говорит Сергей Алексеевич.
Что началось? Люди начинают вставать?
В Германии вчера объявили о создании национальных чуть ли не профашистских отрядов, которые будут защищать свое население. О чем вы говорите? Вы посмотрите, что творится в мире. Вопрос заключается сейчас в следующем. Способны ли правители европейские найти компромисс, который хотя бы на первое время мог составить какую-то линию, по которой можно вести хотя бы переговоры или решать какие-то вот эти религиозные проблемы.
Сергей Алексеевич, да? Тогда я спрошу у вас, как вы считаете, действия Эммануэля Макрона вот после терактов, они верны с вашей точки зрения?
Да они совершенно совершенно неверны. Вот эти призывы и вот эти карикатуры, понимая, в какой стране он живет, и понимая, сколько во Франции находится людей, которые исповедуют ислам, исповедуют его фанатически, почему наступать на те же грабли и провоцировать этих людей? Это неправильно. Хотя Макрон, с другой стороны, он говорит, да, мы Европа, мы свободная страна. Но тогда ты в свободной стране сначала наведи порядок по закону, а потом требуй от кого-то выполнения этих законов.
Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», был с нами на связи.
Да, пока главного мы не узнали. Давайте позвоним человеку, который прямо сейчас находится в Вене. Нет, не будет звонка, значит, будем чуть позже ждать. Вариантов событий пока не названы, ни официальных, ни предположительных. Будем возвращаться к этой теме. Так.
Давайте пойдем дальше.
Пойдем. Жень, перебейте, пожалуйста.
Радио «Комсомольская правда».
Названы популярные специальности, которые окажутся лишними в ближайшие 5 лет.
Да, которые окажутся лишними. И кто будет самый востребованный в течение нескольких лет у нас на территории нашей страны? Ну, вот смотрите, действительно, произойдут очень серьезные изменения на рынке труда. Почему? Ну, все понятно. Автоматизация процесса. Вот. Сейчас мало того, что роботы работают на заводах уже, так совсем скоро роботы будут и работать и в каких-то творческих профессиях, уже и журналистов роботы заменяют, и заметки пишут, и все остальное. Вот, понятно, что в колл-центрах большую часть выполняет уже искусственный интеллект. И вот как раз искусственный интеллект и большие данные – это самые популярные направления для трудоустройства на ближайшие несколько лет у нас в стране.
Ого, ничего себе. То есть, подожди, нужно понять, мы с тобой под... Вот каждый же про себя сразу думает. Mm-hmm. Мы с тобой под угрозой, будут тут роботы
конечно.
Сидеть.
Конечно. Кому мы будем с тобой нужны через 5 лет?
Нет, я уверена, что через 5 лет искусственный интеллект еще не сможет так
вот
анализировать. Да. У нас на связи эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, HR-эксперт, предприниматель Евгения Тудалецкая. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, всем сидеть бояться и стараться как можно лучше работать, чтобы робот тебя не заменил?
Вы знаете, давайте начнем с того, что исследования проводились не российскими исследователями, да, то есть это зарубежное исследование, иностранное такое, скажем так, по их текущей ситуации. И если мы посмотрим даже на то, как у нас происходит работа, например, вот в пандемию, да, к примеру, как вариант, сравним, вот у нас предприниматели работали в офисе, и тут вдруг в стрессе, всем нужно было переводить людей на удаленку. У нас это действительно был стресс, потому что наше еще государство не готово вот к такому взаимодействию с сотрудниками, законодательство несовершенно и так далее и тому подобное. И здесь то же самое я могу сказать, что, конечно, прогнозы, они такие прям вау, впечатляющие, да, что ручного труда скоро не будет, и есть профессии, которые прям совсем вымрут, но это не так. Для нас это не произойдет так быстро, как нам кажется, потому что ну, есть параллельные вещи, да, которые можно проследить как тенденция. Вот там из дома уже работать – это как культура. Это было нормально и до там, карантина, когда сотрудник мог в офис раз в неделю приехать, какое-то время проводил за компьютером в основном там где-то. А у нас это еще только-только приживается. То же самое здесь с данными профессиями. То есть, ну, технически, конечно, все это будет, естественно, возможно, потому что IT-технологии не стоят на местах и так далее. Но это не будет так, что, вот, знаете, по всему миру бац, и мы вот прям все лишились всех профессий. Вот, еще раз повторюсь, это не то исследование, не про нашу реальность.
Давайте прицельно. Бухгалтер, юрист, действительно, чье дело может выполнять робот? Так,
дело в том, что сейчас уже есть сервисы, где есть юридические консультации, в которых, соответственно, ты там пишешь вопрос, тебе робот выдает ответ, и он, этот сервис там, был.
Это заменяет человека?
Назад. Но он не заменил человека, конечно же, нет. Все равно у нас менталитет еще, понимаете, не заменяет человека. То есть любой бизнесмен, предприниматель, имея какой-то вопрос юридический, да, может быть, он и пойдет в этот сервис что-то смотреть, там, на какие-то вопросы, искать ответы. Но у него всегда будет при нем человек-юрист, которому он доверяет, у которого куча судебных практик, он будет с ним советоваться. Фух, и обсуждать.
Успокоили. Все, выдохнули. Спасибо вам, Евгений.
Подождите, Евгения. Слушайте, а вот сейчас самая востребованная профессия прямо сейчас – это маркетолог. Почему?
А потому что не просто маркетолог, надо добавить интернет-маркетолог, потому что интернет сейчас двигатель прогресса, ну, как бы и всегда он был, но трафик в основном и клиенты, да, у компании, они в основном пошли через интернет.
Да, вот теперь спасибо большое. Евгения Тудалецкая, эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, предприниматель и HR-эксперт. Ух, ну будем надеяться, что наши с вами профессии, дорогие друзья, никогда не выйдут из моды и всегда будут востребованы. А если они и будут не востребованы, то я очень желаю вам и очень рассчитываю на то, что я тоже в том числе смогу очень быстро переучиться и найти себя в чем-то новом.
Пишите нам 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Заходите на YouTube, пожалуйста, поставьте лайки, вам не сложно, а нам это будет здорово для идентификации.
Да, и отдельный большой привет нашему слушателю Роме, который пишет нам в Viber.
А, да, тоже.
Делаем перерыв.
Виктор Николаевич, но вы же взрослые люди. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь! Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Ча-ча. Да. Чего ты не сразу мою ча-ча включаешь? У меня два проходит ча-ча, а надо три. Это я нашему звукорежиссеру так ставлю на вид. Раньше. Так.
Виктор Николаевич Баранец, наш военный обозреватель, настоящий полковник, человек с большим жизненным опытом, с нами на связи.
Виктор Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, ребята.
Виктор Николаевич, ну о серьезном, потому что, понятно, мы хотели обсуждать и профессию. Мы если успеем, замечательно это обсудим, конечно же.
Ну, что главная тема утра сегодняшнего – это вчерашнее нападение в Вене.
Да, стрельба, террористические акты. Как вы считаете, это продолжение французского закрутившегося колеса или это, допустим, связано с датой погромов евреев в 1938-м, кажется, это случилось?
Машенька, я отвечу коротко. Нет, это не только следствие этого дурацкого заявления Макрона, это отражение той большой тенденции, которая показывает, что, в общем-то, Европа очень серьезно настроила себя против исламского мира, и этот исламский мир начинает от благочестивой, жирной Европе мстить. Я не хочу быть Нострадамусом, но думаю, что мы и без заявлений Макрона будем еще сталкиваться с тем, что европейский мир будет с трудом переваривать вот это все, что происходит. И как бы это ни печально, я думаю, что новые теракты в Европе еще впереди. Это такая глобальная тенденция, когда не могут примириться. Ну, как умненько говорят наши ученые, это цивилизационное столкновение. Дорогие друзья, да, это веяние нашего времени. Я думаю, что последствия вот этого цивилизационного конфликта вероисповеданий, неуважительного отношения представителей одной веры к другому, оно и будет порождать вот такие трагедии, как в тихой, спокойной, пахнут пирожными и отражающие цокот копыт в кабриолетах в Вене. Мы думали, что это такая тихая, которая ходит только в дорогущих платьях на этот концерт, слушает там нашу певичку и спокойно живет. Да нет, эта зараза пришла в тихую Вену.
А нас зацепят, Виктор Николаевич, как считаете? А? Нас зацепят?
Если будем себя вести так, как Макрон вел, я считаю, что он взорвал большую политическую бомбу. Он стал делать назад ходы, демарш, он стал отмазываться. Но для политика такого ранга, для первого политика Франции сделать такое необдуманное заявление, я думаю, что из этих слов Франция еще похаркает кровью. Извините, в это доброе утро я так вот высказываюсь.
Ну, плюс мы не такие сладенькие и сахарные, да, как в Европе.
Да, да, ну, понимаешь, Валентин, я так думаю, что мы определенную фазу вроде бы уже прошли, да, и, конечно, мы видим, что вот такого жестокого неприятия людей иной веры в том же Москве, да, в том же Москве, мы не наблюдаем, мы как-то вот, в общем-то, пока живем как по-нью-йоркски, в этом плавильном котле в Москве, где все нации присутствуют, и вроде бы пока не искрит. Но если не наблюдать за этими тенденциями, если тонко, быстро не реагировать, не играть на опережение, то мы можем получить последствия. Но слава Богу, мы пока договорились о правилах игры, и христиане, и мусульмане, пока у нас этого нет. Я держу кулачки.
Ну, давайте дальше тогда пойдем, да, Виктор Николаевич? Да. Мы тут про профессии говорили. Давай. Так вот, говорят, что традиционные профессии совсем скоро уже никому не нужны будут. А кто нужен будет? Специалисты по большим данным, специалисты по искусственному интеллекту. Значит, все будет вот настолько цифризировано и запрограммировано, что дальше уже некуда. А вы как считаете, Виктор Николаевич, лучшие профессии, ну вот на данный момент, это кто?
Ну, видишь, здесь у каждого сословия, молодого и старого, свои критерии. Вот вы говорите, лучшие профессии. Вот некая молодежь, которая считает о большом бабле, она считает, что лучшая профессия – это работать менеджером в банке, чтобы перекладывать бумаги с левой стороны на правую и получать за это 300 тысяч рублей. Вот о чем мечтает, в общем-то. Конечно, сесть задницей на газотроводную трубу, на нефтяную трубу, вот туда. Но я думаю, что не исчезнут никакие профессии, может быть. Например, никогда, я думаю, не исчезнет профессия хлебопашца и хлебопека. Ну, возможно, до тех пор, пока человечество не изобретет искусственный хлеб. Угу. Я думаю, что человечество вряд ли откажется от профессии учителя. Может быть, где-то через веков 5-6 мальчики и девочки в школу не будут ходить, а папки с мамками будут нажимать компьютер, и там будут вот эти все уроки. Такое человечество на дистанционном обучении. Ну, а пока в ближайшее время я не вижу, чтобы исчезла профессия его величества, учителя, врача, опять-таки повторюсь.
А журналисты, Виктор Николаевич?
Вы знаете, профессия рассказывать человечеству новости, она вряд ли исчезнет до той поры, пока нас с вами не заменят роботы, которые будут управлять уже не редакторы, а специально обученные технарии.
Но они не смогут заменить, Виктор Николаевич, ну, потому что нашими с вами мозгами правят эмоции. У робота нет эмоций, у него нет души. Он может только имитировать, а мы с вами это чувствуем очень тонко. Разве нет?
Машенька, я думаю, что вообще мир катится
к чертовой матери
без эмоциональности, понимаешь?
Серьезно,
да? Тем более, ну, конечно, вы видите, место эмоциям все меньше места в наших размышлениях, в наших мозгах, в наших чувствах. Хотя я думаю, что, наверное, какая-то определенная ветка журналистики сохранится, который и будет щекотать ваши, Машенька, чувства. общества.
Я надеюсь, эта ветка будет достойна меня.
Смотрите, Виктор Николаевич, тут еще, что касается цифровизации всей вот этой петрушки, тут говорят, что в 2021 году у нас с вами, и у меня, и у вас могут появиться цифровые двойники документов. Ну, то есть будет паспорт, например, не просто бумажный, какой у нас есть с вами книжечка, но еще и цифровой паспорт, который можно будет предъявлять там по первому требованию, он тоже будет нормальным документом. Соответственно, и все остальные тоже документы будут. Как к такому относитесь?
Вы знаете, с трудовыми книжками человечество электронными уже столкнулось. Это раз, и это уже внедряется, тут никуда не денется. Что касается паспорта электронного, я заканчиваю. Если государство возьмет на себя 100% гарантию от того, что она бережет граждан от подделок с этим главным документом нашей жизни, тогда, возможно, и появятся электронные паспорта. Ну, а куда это годится, если у родных наших банков, вот сейчас говорят, в этом году, это что же там, электронные паспорта, счета, это что же документы электронные?
Виктор Николаевич, 10 секунд, уже 5 даже.
Маженька, ну куда?
Простите, я вас обнимаю, хорошего вам утра, бережем себя. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец.
Что мне до того, что одетые в неон тонут города в пыли радиоволн, то холода гуляют от души, то заплачут звезды малыши. Босая осень, ты выручи меня, приюти меня, не ругай зазря. Босая осень, под югом сентября, я любовь свою порастерял. Что мне до того, что вот-вот и холода, если ненадолго, то хоть навсегда. А стихи твои я даром не дожег, там, где извини, прощай, дружок. Босая осень, ты выручи меня, приюти меня, не ругай зазря. Босая осень, по вьюгам сентября, я любовь свою порастерял. Загадывали там, вспомним, да, и дворами по домам. Сдох телефон, в рот календари, выгляни, поговори. Босая в небо костерки, я знаю. Босая осень, ты выручи меня, приюти меня, не ругай зазря. Босая осень, по вьюгам сентября, свою порастерял. Босая осень, ты выручи меня, приюти меня, не ругай зазря. Босая осень, по вьюгам сентября, я любовь свою порастерял.
Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда».